Необходимость разочарования в сансаре. Вращается колесо сансары. Отец, мать и прочие близкие в других жизнях становятся врагами. Враги становятся друзьями. Точно так же отец становится сыном, а сын – отцом. Жена становится матерью, мать – женой и так далее. После смерти сплошные превращения. Поэтому ни на что нельзя положиться. Сына отец обратится, женой мать может стать. Друзьями враги или наоборот. В сансаре ни в чем нет определенности никакой. Это следует постоянно впечатывать в свое сознание. Даже в этой жизни друзья могут стать врагами. По моему опыту я видел, как два монаха, хлебавших из одной, можно сказать, чашки, впоследствии становились по разные стороны баррикад. Потому что в этой жизни нельзя иметь уверенность ни в чем. Как только мы попытаемся обрести такую уверенность, кроме дхармы, реальность жестоко, будьте уверены, даже жестко разрушит все наши попытки такие, беспощадно, не считаясь с нашими намерениями. Мы даже будем просто ошеломлены, как это возможно. Поэтому истинный йогин, практик дхармы, поддерживает только один вид уверенности в самой дхарме, в естественном состоянии. Один человек недавно написал письмо: «Я очень хочу стать у вас монахами, обучаться». Мы ему ответили: «Нет проблем, приезжайте». Затем он написал второе письмо. «Я подумал, стать монахом – это очень серьезный выбор. Мне нужен год, чтобы закончить учебу, и я обязательно стану монахом». С мирской, конечно, точки зрения. С точки зрения практикующего, отложить на год свою садхану – это гораздо более серьезный выбор. Потому что мирские люди – это люди, обладающие большим бесстрашием. Подобно тому, как если бы человеку зашили иглу с ядом, и он знал об этом, и не зная, когда эта ампула разломится, он ходил бы, как ни в чем не бывало, учился в институте, занимался тем или этим. Нужно обладать бесстрашием или безумием, чтобы таким образом относиться к духовному пути. Один святой ситха, когда он реализовал полное пробуждение, приходил в селение, оглядывался и указывал на обычных людей пальцем. Затем спрашивал, кто эти люди, кто эти люди? Потом заливался слезами. И в слезах он говорил, несчастные, несчастные. Таково видение святых. Потому что святые созерцают реальность с другой стороны. Они видят, кем был человек в прошлой жизни. Они знают, кем он станет в будущей жизни. Они понимают подоплеку его нынешних поступков, и они знают, во что выльются его сегодняшние поступки. И они видят, что человек, не понимая всего этого, совершенно заблуждается. Его образ жизни бессмысленен, он родился бессмысленно и умрет также бессмысленно. Что эта его жизнь не принесет ему никакой пользы. Нужно изменить свое отношение к жизни. Поймите, в абсолютном бытии миллиард жизней – это ничто. 100 миллиардов жизней – это тоже ничто. Плюс-минус. Бытие безлично. В том смысле, что оно настолько огромно, вечно и абсолютно, что наша маленькая судьба и личность для него – это ничто. Поэтому мы можем в этом бытии исчезнуть на миллиарды жизней заново, погрузиться в пучину неведения. Можем выскочить прямо в этой жизни. Можем отложить это и снова страдать сотни, десятки жизней. Поэтому у нас должна быть мотивация к дхарме, превосходящая обычную. Где-то глубоко внутри нужно удручиться сансарой, удручиться обусловленным невидением, чтобы никакие переживания, поползновения нашего эго и мирские желания не могли нас сбить с истинного пути дхармы. Христиане для этого используют скорбь. Скорбь для них – это постоянное состояние. Они скорбят о своем положении в неведении. И как только они испытывают что-либо радостное, они говорят, лучше плачь о своем состоянии. В йога-тантре используется не только скорбь, а все что угодно. Вопрос непрерывной бдительности. Йога – это не скорбное учение. Тем не менее, бдительность к пробужденности должна присутствовать постоянно. Скорбь хороша тем, что она словно вас постоянно не дает вам ни за что зацепиться. Однако практикующим я бы не рекомендовал поддерживать скорбь. Иначе вы можете впасть в слишком уж левоканальное иньское состояние. Скорее практикующий улыбается сквозь слезы, зная абсолютный характер реальности, зная непостоянство, он обретает бесстрашие. Как одна монахиня мне сказала, я сказал, послушники обучаются сейчас более тщательно, чем первые монахи. Однако первые монахи больше практиковали, поскольку у них стаж 3-5 лет. Она сказала, первые монахи еще имеют большую зрелость. Я сказал, и в чем же она? Она сказала, чем бы они ни занимались, даже если они меньше практикуют сейчас, они знают, что у них одна дорога. Таким же образом, вы всегда должны знать, что у вас одна дорога. Пока рождаемся среди шести типов существ, испытываем страдания, болезни, смерти и прочее. Есть болезнь, значит, есть причина болезни. Есть смерть, значит, есть причина смерти. Ни с того, ни с сего они не возникают. Таков характер или природа сансары. Пока мы живем в сансаре, никуда не уйти от этого. А если мы решаем покинуть ее, то необходимо покончить с рождением, необходимо покончить с его причиной. У нас у всех есть будущее рождение в причинных телах. И если мы их не исчерпаем в этой жизни, они снова ввергнут нас в новое рождение. Будущее рождение можно также видеть, как и прошлое. Своей практикой когда-то я пресек много своих будущих рождений. В каузальном теле периодически вспыхивают разные виды кармы. Карма родится в Индии, в семье добродетельных мирян. Карма родится в 23-25 веке с пилотом экстра-класса и погибнуть в одной из войн за перераспределение торговых сфер между империями в межкосмическом пространстве. Вы видите свои будущие кармы, а затем растворяете их практикой созерцания. Если же они не растворяются, будет принято новое рождение. Карма переродится в чистых землях. Мы должны разочароваться во всем двойственном, чтобы полагаться только на созерцание. Когда мы полагаемся только на недвойственность, нас не привлекают никакие новые рождения. Для этого у нас должно быть порождено устойчивое разочарование в двойственном, во всем том, что отличается от естественного состояния. Даже проявить немного любопытства при перерождении означает влететь в новое тело. А скажите, если вы увидите что-либо потрясающее, разве не проявится любопытство? А ведь в вашем естественном состоянии уже все есть, потому что оно и есть самое потрясающее. И любое видение или образ выходит из вашего естественного состояния. Вопрос в том, чтобы, пребывая в естественном состоянии, постоянно осознавать его как самое потрясающее во Вселенной. Мы все уже высосали, перерождаясь, моря материнского молока. Но видно, хотят пить и пить его снова, в сансаре, живущей жизнью мирской. Вдумайтесь, сколько каждый уже выпил материнского молока, и сколько выпьет еще, если не практикует путь освобождения. Это лишь образ, указывающий на необходимость разочарования в сансаре. Под сансарой следует понимать двойственное видение. Если понимать его поверхностно, то есть мир проявленных феноменов, это будет не совсем правильно. Мир проявленных феноменов – это игра энергии естественного состояния. Сансара же – это когда мы не понимаем этого, отвлекаемся и увлекаемся этой игрой энергии вместо поддержания бдительного присутствия. В послании к ученику сказано: «Кто не перерождался сотни раз, каких блаженств при этом не изведал, какой чарующей красой не обладал, сравнимой с белоснежным опахалом из волосинок ящего хвоста, но страсть еще сильнее возрастает». Нет мук, каких не знали б существа, и нет желаний, что насытили бы однажды. Нет никого из всех живых существ, в чьей мы не побывали бы утробе. Но как до сих пор в сансаре не утратили страстей? Практика естественного состояния и такое мощное учение, как лая-йога, несет в себе и некоторую опасность, не то чтобы опасность, а тенденцию потеряться в великих переживаниях недвойственности. Эта тенденция называется потеря действия во взгляде. Мы самоосвобождаем все, говорим о недвойственности. Через некоторое время у нас может появиться недооценка своего собственного состояния, кармы и прочего. Развиться самомнение или бравада. Появиться легкомыслие. Когда такие вещи развиваются, Дхарма всегда дает нам урок. Один монах испытал некоторый опыт ясности. Он пришел, сказав мне: «С вами у меня начинает открываться это состояние. Я вижу теперь его во всем. От него никуда нельзя уйти, оно везде. Чего еще бояться?» Я сказал: «Ну ты идиот. Это как раз самое время, чтобы начать бояться. Потому что то, что ты видишь, это еще ничто. Ты его легко упустишь, и в твоем тонком теле еще много желаний. Ты начнешь потакать себя сейчас, потеряв осторожность. Именно сейчас надо соблюдать большую бдительность». Ему это не понравилось. Затем вошел в этот момент другой монах. Я сказал: «Смотри, вот это будущий святой. Если он справится с этим. Если нет, я за него не ручаюсь». В это время у него вспыхнула гордость. Он сказал: «Какой будущий? Настоящий». Я сказал: «Ну, посмотрим». Но, к сожалению, сейчас этот святой дорабатывает свои кармы в мирской жизни. Он мне прислал письмо и сказал: «Да, конечно, во мне еще много васан, самскар, я понимаю». Дхарма посмеялась над ним, просто ткнув носом. А ведь он подавал такие надежды. Если Даже ситх Канхапа получил урок, разгуливая по водам океана, то мы должны быть гораздо более бдительными. И когда вновь и вновь, попадая в воды, ты пил расплавленную кипящую медь, столько было ее, что всем водам морей с ней объемом никак не сравнится. А когда ты рождался свиньей или псом, в те рождения столько сожрал нечистот, что их куча была бы громадней горы под названием Меру, царицы всех гор. Отрываясь от близких своих и друзей в круговерти сансары, покуда ты в ней пребывал, столько плакал, что море твоих горьких слез не вместит и сосуд океана. По причине раздоров с другими и ссор головы ты лишался, и если сложить все те головы в кучу, то будет гора, что мир Брахмы своей высотой превзойдет. Ну а если навозом, который ты съел от ужасного голода, бывший червем, океана молочного глубь наполнять, весь великий заполнился бы океан. Когда о страданиях говоришь людям, имеющим карму скверных миров, они это понимают. Это им близко. Но когда говоришь тем, кто имеет карму богов, они морщатся. Они думают, ну какие страдания, в этой жизни так все чудесно, у меня всегда все получается. Они недооценивают, что их восприятие обусловлено только восприятием этой жизни. Однако, будучи богом, легко утратить свое положение. Даже на небесах, когда жизнь богов заканчивается, за 6 небесных дней они видят свое новое рождение. Гирлянды на них вянут, их тело впервые начинает источать дурные запахи, друзья отворачиваются от них. Тогда боги 6 небесных дней — это несколько десятков лет по мирским ощущениям, по человеческим представлениям. Видят свое будущее рождение в более низких мирах и очень печалятся из-за этого. Они не могут больше пребывать в медитативном состоянии, оно иссякло. И по закону кармы им вновь нужно принять грубое тело. Когда они оставляют мир богов, боги осыпают их цветами и молятся, чтобы они снова родились в мире богов. Ты вспомни о прежних бесчетных телах, которые в низких желаниях зря растранжирил. И тотчас усилия все к пробуждению направь, стараясь всецело отказываться от желаний. Ты вспомни о прежних своих неисчислимых телах, которые в низких желаниях зря растранжирил. Ведь ты не порадовал Будд, что бесчетный, как в Ганге песок, и слов наставлений ни разу не слушал. Один святой сказал, необходимость в сансаре то подниматься, то падать вверх тормашками снова вниз обезнадеживает. Надо вдумываться, пока не зародится подобное состояние ума. А когда зародится, нужно его постоянно подкреплять. Сказано, если бы кто собрал кости всех своих воплощений, эта груда превысила бы гору Меру. То есть, если бы не растворялись кости от тел, которые мы обретали и затем оставляли, перерождаясь, если бы их сложить можно было в одну кучу, то она превысила бы даже знаменитую гору Меру. Если комками земли по размеру с косточку финикового плода станешь считать своих матерей, всех до конца, то не хватит земли. Так говорится в сутре. Монахи, если бы, например, некие люди брали из этой великой земли комочки величиной с косточку китайского финика Юйюбы, считая таким образом, вот моя мать, вот мать моей матери, то намного быстрее, о монахи, истощилась бы глина этой великой земли, нежели линии матерей тех людей. Следует постоянно разочаровываться в сансаре, этой великой непролазной чащобе безбрежных дебри неведения, и направлять ум на правильный метод освобождения. Часто, когда ученики хотят практиковать дхарму, им недостает разочарования в сансаре, а тогда практика недейственна. Горесть нескончаемых падений. То Индрой станешь, что почетен в мире, то свергнет вновь на землю сила кармы, и, пребывая здесь в круговороте, то властелином будешь, то рабом. Груди и бедер райских дев касаясь, испытываешь райское блаженство, но вновь в водах почувствуешь касание дробящей, рвущей и режущей машин. То стопы нежишь шелковой травою, прогуливаясь на вершине меру, а то опять страдаешь нестерпимо и в гнилотрупье, и в горящей яме. То в дивный лес приходишь развлекаться, где служат девы райские тебе, то ввергнут в лес деревья в мече острых, что отсекают ноги, руки, нос и уши. То в тихой речке лотосы золотые с красавицами, дочерьми богов, то снова адская река без брода, и ты в кипящей варишься в воде. В земле богов желаний сверхблаженство, или бесстрастие в мире брахмы обретаешь, но вновь в овечьи хворостом сгорая опять страдаешь беспрерывно ты. То, достигая блеска солнца или луны, ты светом тела озаряешь целый мир, а то опять в кромешной темноте не видишь и протянутой руки. Эти переживания, райские наслаждения, адские реки – все это разные типы кармического видения. Наше кармическое видение меняется. Иногда возникают превосходные состояния. Тогда мы думаем уже, нет нужды пробуждать осознавание. Можно за них зацепиться и поздравить себя. Однако, чтобы этого не произошло, мы постоянно поддерживаем такую бдительность. Принять великое решение о вхождении в созерцательное недеяние, это означает раз и навсегда решить, что я не оставлю свое, пробуждать свое сознание до тех пор, пока не реализую истинную недвойственность, не удовлетворившись никакими более мелкими наслаждениями. Отнюдь это не означает установить себе некую цель в виде недвойственности и, подобно загнанной собаке, к ней стремиться спеша изо всех сил. Думать так, это означало бы войти в противоречие с практикой естественного состояния. это означает лишь постоянное пробуждение осознанности к присутствию созерцания и высвобождение ума от захваченности более низкими видами состояний. Постоянная тенденция ума освобождаться от саморефлексии, постоянное намерение самотрансценденции. И асуры сильно страдают душевно, поскольку естественное величие богов ненавидят. Хотя они обладают и разумом, но все же по омраченности участи истину им не узреть. Хотя велики блаженства рая, страдания смерти там намного тяжелее. Так поразмыслив, мудрые не жаждут попасть в невечные раи. Становится тело богов некрасивого цвета, и трон им не в радость, и вянут цветовые гирлянды. Одежда богов покрывается грязью, а тело потеть начинает, чего не случалось до ныне. Богам, что в раю проживают безбедно, являются 5 смерть предвещающих знаков. Подобно тому, как и людям на нашей земле являются знаки предвестники смертного часа. В мире людей, перед тем, как оставить тело, человек получает различные знаки. К примеру, есть множество указаний в сутрах. Они изучаются в разделе Барда. К примеру, считается постоянно слышать звук нада в левом канале. Это один из таких признаков. Однако это скорее подходит для обычных людей, не практикующих. Свами Муктананда как-то спросил у своего гуру, если постоянно слышать звук нада в левом канале, это ведь означает на то, что человек оставит тело в течение года или полгода. Его гуру сказал, для обычных людей может быть и так, но для практикующих звуки могут бы слышаться в горле и в сахасраре. Звуки исходят из сахасрары, и это может быть неверно. Либо человек перестает слышать звуки в ушах или шум наподобие раковины, примерно за полгода. Либо у него возникает ряд сновидений, где он видит закатывающееся солнце и луну, или он видит, как он нисходит во мрак, или он видит, как на нем тяжелые одежды или доспехи. Или он видит, как его уводят или увозят тигр, медведь, или как он едет верхом на осле или трупе вниз в темную страну. Или он видит, как он занимается сексом с черной демоницей или любовной игрой с черной собакой или чем-то наподобие этого. Существуют различные знаки, которые человек может видеть в сновидениях, указывающие на признак того, что он может оставить тело в течение года или 6 месяцев. Либо такой человек видит, что его в голову поражает царь своим оружием, либо видит, как его голову отсекает какое-либо божество и уносит с собой. Есть описание детальное, как выполнять практики, чтобы предотвратить дурные предзнаменования, если человек видит такие сны. выполняя практики долгой жизни, можно предотвратить на время, заставить эти признаки исчезнуть. В райских своих наслаждениях боги не ведают счастья в душе. У этих божеств, что сжигаемы жаром болезни страстей, у тех, у которых сознание в смятении, откуда быть счастью в них? Они походят на больных, немножко подлечившихся, но питающихся вредной пищей. В мире людей у нас есть свой пример богов страсти. Это знаменитые актеры, певцы, творческие люди, которые не живут подобно обычным людям. Интеллектуальная элита, творческая, культурная элита, они подобны гениям, богам. Они живут в роскоши, они обожаемы, почитаемы, у них нет материальных проблем. У них творческое сознание. У них совсем другая бхавана и видение жизни. Если вы пообщаетесь с такими людьми, вы ощутите шакти, волну, которую они излучают. Очень большое я, эго. Тем не менее, они испытывают различные страдания и замешательства. Они сжигаемы собственным эгоизмом, страстями, гордостью и также пребывают в неведении. Это прообраз богов мира страсти. Боги двух высших сфер мира формы и мира бесформенности не испытывают тех страданий, которые испытывают боги мира страсти. Однако и они, имея омраченность, не властны над смертью и длительностью пребывания в своих мирах. То есть все равно они подвержены обусловленности. Те, кто в раях мира формы и мира безформы, ушли от страданий и мучения, блаженствуют, пребывая в самадхи, безбедно в течение кальп, неистинно все-таки освободились и снова оттуда падут. Хоть кажется, что в океане сансары они от рождений плохих, крушащих, как волны бушующей бури, ушли и навеки спаслись, но как бы ни чились, недолго им быть там, как птицам, что в небе парят. Как стрелы, которые дети пускают, в итоге на землю падут. Как долго горящий светильник на масле исходит огнем каждый миг. Вот так же страдания двух тонких видов. Изменчивость и обусловленность им конец каждый миг приближает. Переродиться в мире богов высших сфер не так трудно. Овладеть глубокой медитацией или концентрацией, вытеснить привычные тенденции ума тхьяной. Это указывает на карму переродиться в мире богов. Полностью захватиться этой тхьяной. Сознание богов в мире формы или мире без формы, интеллектуальная деятельность и клеши вытеснена тхьянами, медитативными состояниями. Это чудесное, превосходное состояние, однако оно не является истинным. Пока есть самадхи, то длится и радость тхьяны, но самадхи тхьяны иссякает, и что же тогда? Получается новое тело. Перерождаясь в мире людей, боги долго не могут прийти в себя, они чувствуют себя потерянными в этом мире. Им все не нравится, у них сохраняется память прошлых воплощений, и они тоскуют о предыдущих переживаниях. Разумеется, если в обыденной жизни ваше сознание вытесняется не тхьянами, а тамасом, сном, это не перерождение в мире богов будущее. В другое рождение не может швырнуть карма того, кто влечение к жизни преодолел навсегда. Ведь иссякли соответствующие ей условия. Только когда мы настаиваем нашу привычку созерцать естественное состояние, иссякает карма влечения к жизням в мире богов, формы или без формы. Практика естественного состояния объединяет сансару с нирваной. Это означает, что мы больше никуда не стремимся, кроме настоящего момента. Мы полностью входим в настоящий момент, признаем его абсолютность и совершенство. Когда мы практикуем, обнажаются наши кармы, до этого дремавшие в наших тонких телах, причинном и астральном. Примерно через 1,5 года практики, если монах практикует усердно, его кармические кредиторы начинают предъявлять ему счета. Это означает время искушений, когда ему нужно выстоять и самоосвободить этих кармических кредиторов. Это подобно тому, как был ил, и он теперь поднялся со дна и замутнил воду. Когда такая грубая замутненность спадается, естественное состояние становится свободным от желаний. Затем приходит черед тонких состояний. Они приходят один за другим. Все эти переживания богов и прочее, это все исходит из нашего же собственного ума. Когда мы поняли принцип удрученности сансарными переживаниями, мы ничему не позволяем схватить нас и пребываем в истинном состоянии осознанности. Oh.